Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Как раз в эти дни проходит очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на Кавказе. Переговоров сложных, вероятно, отнюдь не последних, можно сказать, первых, которых российская и грузинская делегация, по крайней мере, стараются понять друг друга. И очевидно, что еще одним важным мотивом в российско-грузинских отношениях является украинский фактор. Для Грузии Украина – это дружественная страна, которая не раз помогала и в трудные минуты для России. Украина – это государство, которое якобы, по утверждению даже некоторых украинских политиков, неправильно поставляло оружие Грузии и вообще вела себя в этой ситуации по отношению к России враждебно. О том, насколько это все соответствует истине, и о том, насколько вообще дипломатия может помочь решению конфликтов на Северном Кавказе, мы беседуем с послом Грузии и Украины, господином Мирабом Антадзе. Он здесь в студии. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Но я хотел с вами говорить не только, собственно, как с дипломатом, но еще и с человеком, который был государственным министром Грузии по урегулированию, собственно, территориальных проблем. И эту ситуацию знает не только вот из посольского кресла, но и, так сказать, из кабинета в Тбилиси. И я очень хорошо помню, что вы были именно тем правительственным чиновником, кто прилагал максимальные усилия для установления контактов и с Цкинвали, и с Сухуми, и встречались с представителями властей самопровозглашенных республик. И вот почему все-таки, по вашему мнению, ничего из этого в принципе не вышло? Ведь это была совершенно очевидна такая трезвая политика налаживания мостов. А мосты потом все и разрушились.
Спасибо, что вы меня пригласили. Это еще одна возможность попытаться и вашим зрителям, и заинтересованным лицам дать информацию, которую мы владеем, которую я считаю совершенно объективным на фоне того, что особенно после августовских событий средства массовой информации России в основном, естественно, есть маленькие исключения, но они, к сожалению, не слышны, стараются максимально выдать информацию, которая, естественно, устраивает московскую и кремлевскую администрацию. И я должен сказать, что в самой России им это удалось, по всей видимости, но более-менее сведущие люди, наверное, все-таки по-другому оценивают ситуацию. Удается это и в других постсоветских республиках. Есть определенные, в кавычках, успехи этой дезинформации, пропаганды российской и в Украине, хотя я думаю, что все-таки более-менее основная часть украинского общества, она все-таки трезво оценивает эту ситуацию. Что касается вашего вопроса, почему не удалось наладить прямые контакты с представителями вот этих конфликтных, сепаратистских лидеров, я действительно хочу согласиться с вами, что, являясь государственным министром по урегулированию конфликтов, но это не исчерпывает мой опыт. Я должен сказать, что в течение почти 15 лет, когда я работал в Министерстве иностранных дел, я непосредственно также вместе с другими вопросами, но это была одна из самых важных направлений, курировал вопросы и отношения с Россией, вопросы, связанные с конфликтами, и исходя из того, что как бы основной игрок в этих конфликтах все-таки являлся именно российский фактор, то по поводу того, что любые переговоры, которые шли, и все попытки наладить прямые отношения, они всегда все-таки в конце концов сводились к тому, что мы вели переговоры с Россией. Ну, я не буду сейчас, наверное, очень распространенно рассказывать на начале конфликта, хотя в двух словах все-таки надо это сказать. Это произошло после распада Советского Союза, после тех угроз, которые мы слышали во время распада о том, что вот если с скажем, Грузия будет очень активно поддерживать эту тенденцию, хотя Советский Союз распадывался без усилий Грузии, я думаю. Но все-таки тогда были первые, так сказать, сигналы о том, что у нас будут серьезные трудности и в Южной Осетии, и в Абхазии. Естественно, этот вопрос не возник с нуля.
Определенных... Да, вот я хотел бы уточнить вот это вот сразу. Потому что вот
да, пожалуйста.
Потому что вот после или все-таки до? Потому что ведь на самом деле уже на момент исчезновения Советского Союза с политической карты у вас уже этот конфликт, к сожалению, был.
Я должен сказать, что конфликта такого в той фазе, которую...
Да, такого в фазе не был чисто институциональным.
Естественно. Были, естественно, вопросы. Ну, я буду говорить об Абхазии, потому что в Южной Осетии каких-то проблем, я бы сказал, их не было. Их действительно не было, и очень многие в самой Грузии и... в Южной Осетии, в Цхинвальском регионе были просто настолько шокированы тем, что случилось, что я не могу сказать, что это было. В Абхазии, да, были трения, были проблемы. Ну, в основном, я думаю, что они основывались на определенной части, можно назвать так, гудаутских экстремистов, не столько... абхазский этнос, сколько еще другие, так сказать, этносы, которые там были, и та часть северокавказских представителей, которые в течение определенных лет осваивали Абхазию и так далее. Так что это было, но оно было на таком уровне, который решался, который каким-то образом регулировался. В основном конфликт, реальный конфликт, и что самое плохое, и что вызвало вот большое огорчение для многих и такую боль, оно произошло именно после распада и с, к сожалению, активным участием России.
Это война и уход населения, изгнание
война,
населения.
Война и потом этническая чистка заодно, я хочу сказать, которая была и как бы юридически оформлена на нескольких саммитах ОБСЕ, ФИОН, то есть это классическая этническая чистка, которая там произошла. И после этого, естественно, переговоры. С самого начала Россия, к сожалению, не только, как я уже сказал, активно вмешалась, участвовала непосредственно и участвовала не только в лице, скажем, каких-то добровольцев, казаков и так далее, а регулярной армии, которая и находилась на территории Абхазии, там было несколько военных баз, несколько баз пограничников и так далее, которые непосредственно принимали участие вот в этих боевых действиях. Что касается Цхинвали, то там тоже не без участия. Там был так называемый вертолетный полк, который во время осложнения принял самое активное участие. Ну, естественно, спецслужбы. Спецслужбы очень опытные, имеющие огромный опыт в этих вопросах. Ну, конфликт есть. Я хочу сказать...
Я просто хочу напомнить, что в программе «Время гостей» участвует посол Грузии в Украине Мираб Антадзе, ведет эту программу Виталий Портников. Господин посол, если мы пойдем вот такой вот такой же скоростью по всему этому, мы не выйдем.
Почему нам это не удалось? Я постараюсь очень коротко сказать, если будут вопросы, я постараюсь на них ответить. Не удалось потому, что это не устраивало Россию. Всегда, когда мы выходили на какие-то договоренности с абхазской стороной или с представителями Цхинвали, и намечались какие-то подвижки, когда это было в самом начале, то сразу мы сталкивались с позицией, которая, в принципе, определяла Россия. И фактически это было в интересах России, присутствие в этом конфликте, регуляция этих проблем. И в долгое время Россия единственная, так сказать, сторона, которая представлена как содействующая, как миротворцы. Ну, вы знаете, там были миротворцы СНГ, но они назывались просто миротворцами СНГ, так как абсолютно весь контингент, военный контингент, это были российские военнослужащие.
Нет, я просто ищу вот этого точку невозврата. Вот, просто ищу и даже в новейшем времени, условно говоря. Вот смотрите, вот вас назначили государственным министром по урегулированию, и вы приехали в Москву. Буквально почти сразу, насколько я помню, это был, да. Это был первый визит на таком высоком уровне грузинского представителя после там очередного периода охлаждения российско-грузинских отношений. Вы почувствовали, когда беседовали с вашими российскими партнерами, готовность как-то эти проблемы решать? Или нет?
Нет, естественно. Нет. Ни тогда, ни до этого, когда я вел эти переговоры. И это, в принципе, объясняется, ну, для меня, во всяком случае, для несведущего человека, наверное, просто, но это очень важный и очень эффективный механизм для воздействия на государство, на воздействие на процессы, политические процессы. И совершенно очевидно, когда, скажем, Грузия, которая выбрала какой-то путь свой, независимый и так далее, которая не устраивала, будем говорить очень просто, да, не устраивает Россию, то это один из важнейших рычагов для того, чтобы или заставить, или вынудить принять те условия, которые предлагает Россия. Грузия эти условия не принимала, Грузия очень четко шла к своей цели. Цели имеются в виду к евроинтеграции, включая и вопросы отношения с НАТО. И это не просто на словах, но и соответствующие реформы, которые происходили, экономические, военные реформы и так далее, и так далее. И совершенно очевидно уже в последнее время стало, что это необратимый путь. Когда уже большинство населения Грузии высказалось на референдуме о том, что она за вступление НАТО, где-то около 76% опрошенных высказались за это, когда весь политический спектр, я имею в виду и оппозиционный, совершенно четко высказался, что это именно путь Грузии, евроинтеграция плюс НАТО и так далее. И все соответствующие, так сказать, системы были как бы уже готовы к этому, то это решение было принято. Потом осуществить эту акцию, эту агрессию, это уже было как бы делом очень, так сказать, легким, исходя из того, что вся ситуация, она в течение нескольких месяцев нагнеталась, и в конце концов произошло то 7 августа. Это не начиналось 7 августа, это начиналось намного раньше.
Ну вот я вот и ищу вот эти вот, видите, я ищу как раз эти точки, как бы, где вы чувствовали, что это может все происходить. Вот, да, вот мы еще раз, вернусь к этому. Вот вы, да, вы поговорили в Москве, увидели, что ничего не будет, потом вы встречаетесь с представителями Южной Осетии, с Абхазии, там, с Свином Чучеевым, с Свином Шамбой, и что они вам говорят? И что вы им говорите? Если вы видите, что с ними вы не можете вести...
Дело в том, что... Когда, скажем, я говорю с Шамбой или с другими представителями, я могу привести один пример.
Да, пожалуйста.
Скажем, во время переговоров с абхазской стороной, я не буду называть фамилии, потому что...
Нет, как угодно.
У них возникают трудности.
Да.
У них возникают трудности. Да. Я вот об этом и буду говорить. Когда я говорю, что... Вы знаете, вот да, вот это произошло, вы понимаете, что у нас сложное положение, и у вас сложное положение, что да, на сегодняшний день Россия вас максимально, так сказать, поддерживает, но эта поддержка, она может оказаться намного более, так сказать, трагичной и для нас, и для вас, и для будущего абхазского народа и так далее. Да, 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 мы это все понимаем, но надо выйти из ситуации. Естественно, у них есть претензии, что вот мы не совсем, так сказать, продуманно поступили и так далее, и так далее. Но выход надо найти. Выход можно найти и какими путями. Что конкретно, какие гарантии и так далее. Ну, то, что они слышат от меня, это один вопрос. Нам нужен еще более, так сказать, четкий канал, очень важная встреча на самом высоком уровне. Да, мы говорим, что давайте встретимся, ну, любой уровень, скажем, уровень нашего премьера. Мы готовы и для того, чтобы подготовить и встречу президента. Да, но это невозможно, потому что встреча с президентом непосредственно у нас есть сложности, потому что мы не одни. За нами, естественно, большой брат очень серьезно наблюдает. Ну, давайте придумаем какую-то очень такую версию, которая оправдает эту встречу.
Фестиваль вина, условно говоря.
Нет, фестиваль вина это не получится. Я не рассказываю детали, они очень интересные, но я говорю очень такую существенную. Скажем, вы знаете, Ингуригес, которая часть находится на территории, часть на конфликтной зоне. То есть, и процесс реабилитации этих агрегатов, которые там находятся, он очень дорогостоящий. Международное сообщество, которое включилось, она была готова для того, чтобы помочь не только финансово, но и создать условия, чтобы наши специалисты и наши представители, скажем, исполнительной власти встречались, выходили на контакт. Это именно вот то, что необходимо, кроме решения таких хозяйственных вопросов. И для этого решения, для выделения какой-то суммы, надо встретиться, и давайте встретиться наш премьер и ваш представитель. Да, но это хорошая, так сказать, версия. Действительно, это необходимо. Но также во время этой встречи будут отговорены те вопросы, которые...
Не касаются гидроэлектростанции.
Естественно, да. И определят какие-то вещи. Мы договорились об этой встрече. За два дня мне звонит мой коллега и говорит, знаешь, что у нас проблемы. Может быть, давай или эту встречу перенесем, потому что сейчас, ну, есть проблемы все-таки. Ну, где-то, видимо, что-то просочилось и так далее. Но мы говорим, что, ну, все-таки ведь реально приезжают международные представители. У нас там будут и представители России, ну, хотя во время встречи тет-а-тет, конечно, их не будет. Ну, нет, не получается, пусть встретят эксперты. То есть это очень маленький пример того, и таких было очень много, по другим вопросам, по существенным вопросам.
Что все равно надо было ехать в Москву в результате.
Надо было ехать в Москву. То есть у них ограниченные возможности принимать решения. Не то, что ограниченные, у них нет этих возможностей.
Тогда получается, что когда Россия сейчас говорит об участии Юго-Осетинской абхазской делегации вот сейчас в урегулировании, то оно тоже, в общем-то, немногое добавляет, практически.
Естественно, очень цинично, когда Россия говорит о том, что причем российская сторона, вы можете напрямую с ними найти общий язык, мы только будем это поддерживать. Знаете, очень многое, что можно вспомнить, очень такие наглядные примеры. У нас, к сожалению, время, видимо, ограничено, поэтому...
пока оно есть, называется.
Пока оно есть, да. Ну, вот то, что я сказал, то есть с Россией мы вели переговоры о том, что именно конкретно Россия требует, чтобы Грузия рассмотрела, и, может быть, мы примем ваши предложения.
А вы знаете, какой важный момент, вот, кстати говоря? Вы же говорили о своем опыте работы в Министерстве иностранных дел, который происходил не только при нынешнем президенте Грузии,
конечно.
И при его предшественнике.
Да,
и вот это важный сейчас момент, который в России фактически не обсуждается, да, что все как бы началось после того, как Михаил Саакашвили победил на президентских выборах в Грузии. А вот когда президента был Эдуард Шеварнадзе, вы замечали желание решать эту проблему с российской стороны?
Абсолютно.
Вот это простой вопрос, да?
Изменилась только реакция России. Изменилась она потому, что после того, как пришла новая власть, и, кстати, первое, что сделал Саакашвили, заявил о том, что мы должны с чистого листа, и полетел в первый свой визит в Москву.
Ну, как и президент Виктор Ющенко, кстати, это известно, да.
Да.
Да, тоже первый визит.
Да, да. И встретился с Путиным. Я, естественно, вот во время всех этих визитов сопровождал непосредственно. Там был очень открытый разговор. И во время расширения делегации, и во время тет-а-тет. О том, и наша позиция была одна. Скажите вашу позицию, каким образом мы должны действовать для того, чтобы, во-первых, нормализовать наши отношения, потому что все остальное и вопросы конфликта зависят от этого. Это абсолютно четко. Говорить о том, что мы с кем-то не смогли найти общий язык, ну, это абсурдный разговор. Я должен сказать, что во время Шеварднадзе в 95-м году был подписан договор Грузии и России по базам на 25 лет. Было достигнуто соглашение на границе Грузии и Турции, государства-члена НАТО стояли российские пограничники. Мы предлагали максимальное участие российского бизнеса в грузинском, в портах и так далее, и так далее, и так далее. Единственное, мы хотели бы, чтобы Россия изменила вот этот курс, чтобы она не использовала постоянно и эти конфликты, то есть дала нам возможность решить эти конфликты. У НАТО тогда никто вообще не говорил. Не говорил о том о каком-то особом векторе и так далее, и так далее. Единственная просьба или предложение грузинской стороны именно было то, чтобы занять более конструктивную позицию. Не мешать прямым переговорам, более того, способствовать, если бы не было такого нажима. Но этого не произошло. То есть подход был абсолютно тот же. И для нас было непонятно, что еще могла Грузия предложить. Ну, предложить стать, скажем, Краснодарским краем или так далее, это естественно.
Ну, от вас этого никто и не требовал, в общем. Да. На самом деле, то и по большому
счету получается... Честно говоря, был один такой, что Грузия должна стать что-то... вроде Белоруссии и так далее,
вот,
союзные,
да.
И так
вот
далее.
Вот это было, все-таки говорилось.
Было на таком уровне, которое я не могу сейчас назвать как официальную позицию России, но что-то такое кто-то выговорил, видимо, потому что не мог сказать, что именно России надо от Грузии, когда не было разговора ни о НАТО, ни и так далее, и так далее, и так далее. Этого не произошло, и ратификации этого договора тоже не произошло, потому что Россия не изменила. Наоборот, она более, так сказать, сделала какие-то шаги, которые усугубили эту ситуацию, когда мы уже начали налаживать какие-то контакты между представителями бизнеса, между журналистами, научными кругами и так далее. Мы привезли детей. И когда вот такие первые были шаги сделаны, сразу это... было пресечено, у тех людей, которые побывали в Грузии или встречались с грузинскими бизнесменами, возникли серьезные проблемы. А политические лидеры, которые высказались о возможности найти какие-то пути соприкосновения с Грузией вместе с ними, они серьезные, такие как, скажем, Зурабачба, они были просто убиты. И в общественности в Абхазии вот этот страх... из-за всех этих, он преобладает, и никто может, не может даже вслух высказать свою мысль о том, что все-таки мы можем найти общий язык с нашими родственниками, друзьями, соседями и так далее.
Напомню, что участвует в нашей сегодняшней программе «Время гостей» чрезвычайный полномочный посол Грузии в Украине Мираб Адвадзе. Мы продолжим разговор с гостем сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. А сейчас хочу только вам напомнить, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий Ирина Лагунина предлагает нам следующие темы. Сокращение объема российской экономики. Новые лица Грузии. Что представляет собой грузинское общественное телевидение. Рассказ о правозащитном движении в Азербайджане и другие темы в 22 часа. Повторение в час ночи и в 3 часа дня в пятницу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30 вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. Коллегия присяжных на суде по делу об убийстве Анны Политковской не выступала против того, чтобы процесс был публичным. Вчера военный суд в Москве решил рассматривать дело за закрытыми дверями, ссылаясь на требования присяжных. Однако сегодня один из заседателей, Евгений Колесов, заявил, что присяжные лишь просили убрать из зала суда телекамеры, а против самого присутствия прессы не возражали. В Москве прошел 10-й съезд партии «Единая Россия». На нем говорилось о долгосрочной стратегии экономического развития страны. Выступая на съезде, лидер партии Владимир Путин пообещал, что власти постараются защитить россиян от последствий глобального экономического кризиса. Генпрокуратура России возьмет под свой контроль расследование нападения на редактора подмосковной газеты «Химкинская правда». Михаил Бекетов был жестоко избит на прошлой неделе. Он находится в коме, ему ампутировали ногу. Журналист неоднократно писал критические статьи об администрации города Химки. МВД Грузии утверждает, что утром в четверг российские военные части и абхазские подразделения атаковали позиции грузинских сил у реки Ингури. В результате ожесточенной перестрелки жертв нет, сообщает наш корреспондент. Президент России Дмитрий Медведев поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру разобраться с долгом Украины за российский газ. Миллер утверждает, что сейчас Украина должна за газ 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Россия усилит свое военное присутствие в Аденском заливе в связи с участившимися нападениями пиратов у побережья Сомали. Об этом заявил главком ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий. В Лондоне в возрасте 50 лет умер российский бизнесмен, бывший министр финансов России Борис Федоров.
Время гостей на волнах Радио Свобода. У нас в эфире сегодня чрезвычайный полномочный посол Грузии в Украине Мираб Антадзе. Ведет программу Виталий Тепортников. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Радио Свобода – это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте вопросы гостю. А мы продолжим наш диалог. Пока что, собственно, вернемся к несколько к, вот, на Украину.
А, пожалуйста.
Да, если можно. Потому что действительно сейчас неожиданно совершенно Киев так стал центром такого очередного столкновения. Я думаю, вокруг показа фильма, привезенного сюда депутатом Верховной Рады Украины Валерием Коновалюком, вокруг обвинений украинской администрации. И вот возникает вопрос, сколько это фактор грузинско-украинских отношений или все же, опять-таки, грузинско-российских?
Естественно, в основном это грузино-российские, хотя, по всей видимости, отдельные депутаты стараются заодно и выполнить какие-то внутренние задачи по поводу борьбы с администрацией и так далее, обвинения других и так далее, и так далее. Но в основном, естественно, это и сам фильм. Честно должен сказать, что абсолютно бездарно я после серьезных, так сказать, действий все-таки смог увидеть. Я должен сказать, что по сравнению с теми фильмами, которые делались по заказу спецслужб Советского Союза, на сей раз эта служба в России, видимо, она очень, так сказать, оскудела и своими представителями. В основном это изложение каких-то очень непонятных фактов, это злоба, это какие-то призывы и так далее, и так далее. Я, честно говоря, по всей видимости, то, что этот фильм был как-то, я не знаю, запрещен или не показан, по всей видимости, потому что там были призывы к какому-то насилию и так далее. Хотя мне жаль, что нормальные люди не смогли посмотреть. Для них было бы все абсолютно очевидно. Это, простите, из пальца высосанные какие-то несущественные, несуществующие какие-то факты и так далее. Но то, что это действительно именно одна из продуктов пропаганды, дезинформации, это абсолютно точно. Мне очень жаль, что господин представитель парламента Украины
Господин
Коновалюк, я не знаю, каким образом и как очутилось этот фильм у него.
Слушай, но он есть в интернете, может кто угодно скачать и показать в любой месте.
Да, но он был в России, по всей видимости, встречался с какими-то лицами. Кстати, я должен сказать по поводу вот несколько слов Коновалюка. И вы знаете, что он возглавляет эту комиссию. В самом названии уже определено о нарушении законодательства Украины и так далее. Это очень странно.
По закупкам оружия в Грузии.
По закупкам оружия в Грузии. Ну, в первую очередь, я должен сказать, что комиссия состоит из 5 человек. Я получил письмо господина Коновалюка о том, что он требует от нас организовать эту встречу, хотя никаких конкретных, так сказать, пожеланий там не было. Естественно, письмом же я попросил определить те должностные лица и ведомства, которые хотел бы посетить Коновалюк для того, чтобы получить исчерпывающие ответы. Действительно, у нас нечего скрывать в этом. Но, к сожалению, ответа до сих пор нет. Это было где-то в конце октября. И совсем неожиданно вдруг господин Коновалюк со своими партнерами оказался в Цхинвали, но оказался в Цхинвали не через скажем, Тбилиси через, так сказать, официальные пропускные пункты, а нарушение грузинского законодательства через российскую территорию, которая закрыта, где существует и законодательство, и еще один указ парламента о том, что это оккупированные зоны или так далее. У меня складывается впечатление, что господин Коновалюк просто не хочет ехать в Грузию, и он выбрал вот такой путь для того, чтобы уже был как бы нарушителем законодательства Грузии и нарушителем этого режима, где они уже подпадают под уголовную ответственность. Несмотря на это, я просил его связаться со мной, обговорить какие-то вопросы, но после той передачи, где вы уже участвовали, и он обещал позвонить, встретиться, до сих пор пока что ничего не слышно от него. Что касается покупки оружия, вы знаете, ну, естественно, здесь, если не будем говорить о России и Грузии, о том, что Грузия покупает оружие не только в Украине, и что это его право, что существует также договор, который между и участниками этих договоров около 40 стран, есть специальная экспертная группа, которая постоянно ведет мониторинг покупки оружия, экспорта оружия для того, чтобы избежать именно продажу того оружия и в те регионы, которые могут оказаться или создадут какие-то проблемы, и не только в этом смысле, но и какого рода оружие и так далее, и так далее, то эта группа после всех этих событий, после вот этого нашумевшего вопроса провела специальный анализ, она, естественно, приезжала в Грузию. В рабочей группе был и российский представитель, и 15 октября в Вене она сделала доклад, где абсолютно никаких нарушений или каких-то нарушений международного права она, естественно, не зафиксировала. Так что я думаю, все это опять все-таки направлено на то, чтобы... Здесь есть и коммерческие интересы. Вы знаете, что ВПК Украины, ВПК России – это огромный бизнес для любого государства, которое имеет эти возможности. Это очень престижно. И, по всей видимости, вот была выбрана вот такая форма конкуренции. Я думаю, не совсем приличная. И очень жаль, что именно украинский представитель в данном случае уже своими действиями наносит очень серьезный ущерб государственным интересам в этом плане, потому что поступление в бюджет от продажи оружия, это и пенсии, и так далее, и другие социальные вопросы, и тому подобное.
Майя Юрьевна из Белгорода. Здравствуйте, Майя Юрьевна.
Добрый вечер, спасибо.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот конфликт внутри СНГ дошел до применения оружия против мирного населения, причем на виду у всего мира. И Грузия, и Российская Федерация, имею в виду официальная оценка, называют это победой. Скажите, пожалуйста, а вот на самом деле против безоружных людей совершенно. На самом деле это борьба за власть идет, это что, претензии на первенство внутри СНГ, такое, знаете, подмена или белых на пост коммунистов, это вот в политике. И второй вопрос, то, что касается отношений Украины, России и Грузии, вот этой троицы. Скажите, пожалуйста, начиналось все с свиных войн. И вот продолжение всего этого, как мы видим, тоже вооруженный конфликт, а вот отношения внутри России и бывшего Советского Союза, такие духовные, подмена духовного лидерства, имеется в виду фигура великого князя Владимира, история дедушки Ленина, мавзолей Владимира тоже. И сейчас раскручивается в СМИ новый, значит, Володя из Петербурга. Как вообще вы относитесь к подмене духовного лидерства? Спасибо.
Спасибо за вопрос, Майя Юрьевна. По поводу первого вопроса, конфликты в СНГ. Вы знаете...
Винные войны, я так понимаю, это когда запретили поставки вина из
Грузии. Да, это второй вопрос. Я вскользь, естественно, коснусь и этого вопроса. Но это было, к сожалению, не конфликт. Так сказать, внутренний. Это было совершенно четко. Вторжение, военное вторжение России на территорию Грузии, 58-я армия целиком и другие спецподразделения не только 7 августа, но и до этого они уже пересекали грузинскую границу, которая, к сожалению, не контролировалась грузинскими представителями. И это не конфликт, а это именно вооруженное вторжение с целью оккупации, что и произошло, к сожалению, на сегодняшний день. Я не могу сказать, какое-то соперничество. Ну, наверное, с российской стороны действительно Россия пытается утвердить свое, так сказать, видение в этом регионе, где она считает, что имеет право на доминирование. По всей видимости, как я уже раньше сказал, политика Грузии, независимая политика Грузии для нее неприемлема, неприемлема прецедент того, что Грузия может отвечать тем европейским ценностям, которые существуют, что экономическое возрождение, несмотря на вот так называемые винные войны, и не только винные, там было полностью объявлено эмбарго, экономическое эмбарго на все абсолютные продукты, не только продукты, но и, так сказать, сообщение, так сказать, почта и так далее, такие детали, они тоже прямые сообщения, скажем, были отменены полеты в Россию из Грузии, то есть целиком это была полная блокада, и, честно говоря, вот, может быть, и то, что, несмотря на это, Грузия в этот период, конечно, это было очень серьезным ударом, но, несмотря на это, Грузия все-таки продолжала какие-то, в общем, очень позитивные шаги в экономическом плане, в социальном плане. Это действительно не сработало. То есть весь вектор направленности грузинской политики, общественности Грузии, который совершенно четко, несмотря на эту экономическую блокаду, на конфликты, на эти провокации, показывал того, что Грузия все-таки выходит из этой орбиты. Выходит, и как раз в это время было сделано то, что, к сожалению, сделала Россия. Вот и все, я думаю, я ответил на и первый, и второй вопрос.
Да, Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Ну, у меня вот какой вопрос. Во-первых, я когда был в Абхазии, отдыхал 3 года назад, там я не слышал никого, кто бы хотел войти в состав Грузии. Наоборот, четко и недвусмысленно все говорят, мы, абхазы, независимы, все. Но у меня вот какой вопрос. Вот Грузия идет в Европу, в НАТО, слава богу. Ну, хорошо. А Абхазия, допустим, разовьет, со временем тоже станет независимой. Она не войдет в состав России, вы тоже не думаете. Она и не нужна это. Нам просто нужно, чтобы мир там был, я так понял. Но вы там, в Совете Европы, в НАТО встретитесь потом с Абхазией, будете принимать, и опять у вас будет союз. Только уже союз будет не то, что они внутри Грузии, а союз будет у вас в Европе. А то получится, как с Аджарией. Отдали ее растоптали, нет, с Аджарией, съели, как устрицу. Видите, тоже некрасиво с малыми народами так поступать. Не годится ведь. Грузия, получается, и Ленин говорил, что грузинский, как он сказал, держиморда страшнее русского.
Это он Иосиф Виссарионович Сталин сказал конкретным образом. Да,
грузинский держиморда страшнее говорит русского, так? Вот. Вы понимаете?
Да, понятен ваш вопрос, Владимир. Ну, кстати, любопытно, да, ведь все это было бы хорошо, если бы не было бы проблемы. Вот эта схема была бы идеальной, которую привел слушатель.
Да.
Да? А встреча Грузии и Абхазии, если бы не было бы проблемы беженцев.
Безусловно. Дело в том, что вот когда я говорил об этнической чистке, и когда мы говорим о беженцах, то мы должны знать, наверное, цифру, сколько было до войны проживающих и сколько осталось на сегодняшний день. Где-то 550 тысяч проживало в Абхазской автономной республике. После этнической чистки там покинули не только этнические грузины, покинули проживающие там греки, эстонцы, русские, евреи и сами абхазы. Около 40% абхазов покинули эту территорию, потому что там было очень сложно, то есть, и они не вернулись на сегодняшний день. То есть соотношение, процентное соотношение было приблизительно таким: 48% грузинского населения, где-то 17% русских, 17% армян, 17% абхазов и остальные те, которые я перечислил. То есть этническая чистка, это было признано в ОБСЕ, в ООН, и вот сейчас произошло очень плохой прецедент, то есть легализация этой этнической чистки. То есть, когда мы говорим о Косово, то этот вопрос тоже, наверное, один из очень серьезных, хотя мы не будем, наверное, сегодня его касаться, потому что он унесет очень много времени. Там произошло наоборот. Из-за того, что было серьезное, так сказать, нарушение прав человека, этническая чистка косовских албанцев, то тогда Европа, международное сообщество приняло такое решение. Это спорный вопрос, почему это решение было окончательно принято. Но здесь произошло наоборот. Этническая чистка грузинского населения и потом легализация вот этих действий. Что касается вот тех вопросов, ну, не, скорее не вопросов, а высказываний представителей из Москвы, что мы съели Аджарию, малых народов и так далее. Ну, во-первых, в Аджарии население также грузинское, просто часть, приблизительно половина, представляет собой в конфессиональном смысле мусульмане, хотя они абсолютно традиционные грузины со всеми этими традициями и так далее. Я не знаю, на основе чего он говорит о том, что кто-то кого-то там скушал и так далее. Где мы будем встречаться с абхазами и осетинами, это также очень важный вопрос. Если раньше это было серьезной проблемой, то и сегодня это очень серьезная проблема, хотя международное сообщество старается создать условия для того, чтобы диалог все-таки продолжался. И вы знаете, что сегодня в Женеве эти переговоры идут, там присутствуют и представители. Но это не официальные встречи, так как статус, естественно, у представителей Абхазии и Южной Осетии нет, потому что кроме России их, естественно, никто не признал и не признает, я надеюсь. Но этот диалог все-таки идет. Я, естественно, не думаю, что какие-то результаты, тем более после всех этих событий, будут быстро, но диалог, естественно, необходим. И все возможности, которые появятся у нас для того, чтобы мы общались и с нашими, мы так считаем, гражданами и Абхазии, и Южной Осетии, мы будем использовать.
Самуил Львович из Москвы. Здрасте, Самуил Львович.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня тут три вопроса. Первый вопрос. Если Грузия имеет право на независимость, то почему абхазы не имеют такого права?
Второй вопрос.
Второй вопрос. Правда ли, что Грузия не платила 15 лет пенсии абхазам?
Третий вопрос.
Вот тут я извиняюсь, если я, так сказать, неправильно скажу. Правда ли, что Гамсахурдия называл осетин чуть ли не собаками и требовал выгнать их из Грузии? И при этом где-то там в 92-м году, ну, потеряли работу, квартиру и так далее почти 40 тысяч человек.
Звяд Гамсахурдия, давай уточним, да? Звяд Гамсахурдия.
Да, Звяд.
Понятно, хорошо.
Спасибо большое. Да.
Спасибо за эти вопросы. Почему Грузия имеет право на независимость и почему, скажем, Абхазия? Ну, во-первых, тогда таким образом можно говорить, что независимость, право на независимость имеют, так сказать, все регионы любых государств, которые там представлены. Потому что Абхазия — это один из регионов, и там проживают, как я уже сказал, большинство проживало, и мы считаем, что это люди, которые необходимо, чтобы их вернули на свои места. И это первое. Что касается абхазов, то это большая история, я не буду очень вдаваться в нее, но абхазская, так сказать, этнос, это один из составляющих грузинского государства испокон веков. И когда называлось где-то в 12 веке царство Абхазии, Картлии и в целом Грузии, то, естественно, эти представители, абхазские цари, они были, так сказать, грузинской ментальности, грузины, которые и вероисповедание православное.
Я просто обрадовался, что наша программа заканчивается. Представляю себе, что вообще мы могли бы ожидать, если бы вы сказали это в начале эфира.
Да, ну хорошо, я не буду сейчас это продолжать. Что касается пенсии, то не только пенсии. Я уже говорил о том, что у нас были... множество проектов, где мы для наших коллег и наших друзей в Сухуми предлагали, но, естественно, согласиться на то, чтобы они брали грузинскую пенсию, это не входило в те, так сказать, рамки, которые могло допустить российское руководство, которое там сидело, сидит и старается еще там...
Уже если взять грузинскую пенсию, это признать, что это является частью Грузии.
Ну, да, безусловно, да, это да, очень элитарное. А что касается Гамсахурдия, то я, к сожалению, должен сказать, что это просто, ну, скажем так, неправда, что 40 тысяч потеряло работу. Я должен сказать одну очень важную информацию о том, что в Грузии проживает и около 150 тысяч осетин.
Сейчас.
Сейчас. Может быть, сейчас их чуть меньше и так далее, потому что во время того первого конфликта действительно многие из них покинули. Но покинули свои места они в основном из остальной территории Грузии. Но сейчас, на сегодняшний день, в самом Цхинвальском регионе осетин где-то 30 тысяч, их было приблизительно столько же, ну, может быть, чуть больше. Основная часть, она проживает на остальной территории Грузии, без всяких проблем и без каких-то существенного дискомфорта, потому что никаких, так сказать, действий от простых людей, которые рядом с ними живут, потому что уйма сел и населения, не только чисто осетинских, но смешанных, очень много родственных связывает и так далее. То есть это очень важный вопрос. И против, так сказать, осетинского народа, осетинского отнеса в Грузии не было, нет и не будет. Потому что вот сегодня, после всего того, что происходит, и, к сожалению, отдельные представители сепаратистов, ну, бесчинствуют до сих пор в этих оккупированных зонах и в грузинских селах. Несмотря на это такого отношения к ним нет и не может быть.
А скажите, в принципе, можно ли рассчитывать? Ну, я звонок дал, еще звонок.
Да, пожалуйста.
Говорите, пожалуйста. Представьтесь, я просто не слышу. Сергей из Московской области. Да, Сергей, говорите.
Да, добрый вечер, вы извините, я задам только маленький короткий вопрос.
Да, задайте.
Конец передачи. Гостю, в принципе, он уже предопределил мой, как бы, этот вопрос, но я бы хотел спросить, а как простые люди, просто грузины, ну, сейчас вы на Украине, и русские, как они вот, мне, у меня очень много друзей в Грузии, и когда я звоню им, а мы общаемся, мы никогда не... пытаемся не задевать вопросов политики, а только личных отношений. И я просто чувствую просто очень теплые, дружественные отношения простых грузин и россиян, как бы. Вот у меня очень много друзей, знакомых и так далее. Как вы думаете, это повлияет как-то впоследствии вот на эти отношения, какие-то политические дрязги в этом? Спасибо.
Спасибо за этот вопрос. Действительно, самое, может быть, трагичное то, что вот после этих событий есть опасность то, что самое ценное, которое существует, это отношение простых людей, они могут пострадать. А во время вот абхазских событий, когда, и оно продолжалось больше года, когда вот российская и авиация, и, вот, как я уже сказал, военные бомбили и Сухуми, и так далее. Там это было, ну, намного более в такой форме, которая была очень болезненна для грузин. Несмотря на это, никаких осложнений между простыми людьми, грузинами, россиянами или любыми другими не было и не могло быть. Вот ни одного факта каких-то отношений плохих к россиянам в Грузии не было, и сейчас этого нет. Я надеюсь, что этого не будет, потому что для простых людей не существует каких-то барьеров. Здесь основная, ну, не только обида, а уже очень серьезная проблема у грузинской общественности – это против руководства Кремля, против той администрации, которая вот допустила эти события в августе. Так что я надеюсь и более чем уверен, что этих осложнений между людьми, эти теплые отношения, которые существуют, они останутся. Хотя огромная боль, естественно, есть, это высказывается, хотя не думаю, что оно примет какие-то такие очертания, которые могут нанести ущерб этим отношениям.
Кстати, сейчас в Грузии ведь говорят уже о необходимости нормализации российско-грузинских отношений. Вот только вопрос, возможно ли это в краткосрочной перспективе?
Ну, в Грузии всегда говорили о том, что Россия огромный сосед и так далее, и надо найти, и мы всегда старались, как я уже сказал, я был непосредственно в течение всех этих лет участником переговоров по всем направлениям. Это были экономические, это были культурные, и особенно это были также и переговоры по военным базам, по конфликтам и так далее. Мы всегда старались, понимая, что маленькая сторона, Грузия, должна найти какой-то общий язык с огромным государством. И наши старания, о котором я говорил, наши предложения всегда присутствовали до последнего момента, когда и президент, после того, как все это начиналось, старался связаться с руководством России. Более того, когда вы спросили, когда это началось, где-то в конце мая у меня была пресс-конференция в УНИАН, если я не ошибаюсь, очень большой брифинг, и это было, так сказать, не моя инициатива, а все посольства, все наши представители максимально старались донести информацию о том, что уже Россия готовилась и очень серьезно готовилась к этим событиям. Вы, наверное, помните, если я сейчас не буду перечислять, это и отменение этих соглашений, это и поручение о том, что налаживать первые связи, это и введение дополнительных сил, инженерных войск, строительство железной дороги, которая никому не нужна, потом она использована была для того, чтобы военная техника, эшелоны не наводились, и так далее, и так далее. Мы как бы старались и здесь, естественно, в Украине, и в Европе, и во всем мире как бы докричаться для того, чтобы вот это очень серьезно уже готовиться. И 58-я армия уже накануне, которая начала широкомасштабные учения с противником определенным Грузии и так далее, членам НАТО, это эти брошюры раздавали солдатам и так далее. То есть это все начиналось намного раньше.
Я поблагодарю посла Грузии в Украине Мираба Антадзе за участие в нашей программе, которую вел Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. А сейчас Андрей Шары подведет итоги дня в программе «Время свободы». Основные новости выпуска. Присяжные на суде по делу убийства Политковской заявили, что не требовали проведения закрытого судебного процесса. Кто же надавил на судью? 10 лет назад убита Галина Старовойтова. Следствие до сих пор не завершено. Партия «Единая Россия» провела свой 10-й съезд.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.